Я рада приветствовать в нашей студии Евгения Магду. Евгений Магда – политолог, исполнительный директор Института мировой политики. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы поговорим на тему горячего закона. Его называют журналисты для того, чтобы сократить как-то для восприятия, более легкого восприятия слушателей, телезрителей, читателей – кто говорит, что это закон о деоккупации Донбасса, кто называет его законом о реинтеграции Донбасса, но в начале нашего разговора я назову его полностью. Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях. В пятницу закон был опубликован в парламентском издании «Голос Украина», и вот теперь этот закон, который действует. Комментарии от представителей власти, народных депутатов и самого президента. Пока что я от президента точно не видела, возможно, от некоторых депутатов. Но, тем не менее, еще остается много неясностей с точки зрения простых людей. Итак, ваше мнение как политолога, и мы говорим сегодня больше об этом законе в международном аспекте. Для чего он был нужен Украине и нужен ли он был Украине именно для диалога на международной арене? Или это только внутренние вопросы, на ваш взгляд?
Думаю, нужно понимать несколько вещей. Во-первых, Украина является членом международного сообщества, который несет определенные международные обязательства. В отличие от тех образований, которые именуют себя народными республиками Донбасса, но никем и нигде никогда не признаны, Украина является общепризнанным членом мирового сообщества. Соответственно, она должна нести на себе определенные обязательства. Хочу напомнить, что принятие закона об особенностях мерах государственной политики — это часть двухходовки, потому что осенью был принят, пролонгирован закон об ОРДЛО, а ситуация в ОРДЛО, который был принят, как вы помните, в 2014 году, в условиях достаточно тяжелых для Украины после Иловайского котла, но его срок действия заканчивался, подчеркну, что он так и не вступил в силу. Однако этот закон рассматривался как основа для проведения переговоров в Минске о том, чтобы достигнуть определенных договоренностей. И в феврале 2015 года был достигнут Минск-2 во время ожесточенных боев за Дебальцево. И после этого осенью 2017 года Верховная Рада была во многом вынуждена пролонгировать действие этого закона, дабы показать, что Украина готова говорить о будущем Донбасса. Меня поразила реакция МИД России на вступивший в силу, как вы сказали, на днях буквально закон. В комментарии Департамента прессы и печати МИД России просто, вы знаете, что-то среднее между журналом «Крокодил» и какими-то кукрыниксами, только в словесном, не в визуальном исполнении.
Знаете, хочется пошутить. Это было до того, как задержали партию с кокаином, или после? Это шутка, конечно.
Это было после того, но вы знаете, я слежу за ситуацией достаточно плотно и скажу, что идею федерализации Украины, идею Украины как failed state, неполноценного государства, МИД России и государственные разные лица России, например, и тот же Лавров, и тот же Путин, они продвигали еще со времен Евромайдана. Даже еще когда президента был Янукович, звучали уже тогда слова о необходимости федерализации, о том, что происходящее в Украине, это вообще непонятно что. А после Евромайдана, после побега Януковича, в официальных заявлениях российских лиц вообще слово «украинская власть» не употребляется. Говорят «власти Киева». Зачем? Почему? Потому что таким образом Россия стремится доказать в первую очередь своим гражданам, не гражданам Украины, о том, что неизвестно, насколько распространяется украинская власть. То есть это классическая домашняя заготовка. Классическое такое нейролингвистическое программирование, которым пытается показать, что вот именно такой должна быть ситуация.
Ну и что именно вас поразило в реакции российского
МИД? Меня поразило, насколько в известном своей циничностью российском медиа, в его публичной позиции, здесь тоже ситуация переворачивается с ног на голову. При том, что я, в отличие от вас, слышал комментарии Порошенко, он подписывая этот закон, подчеркнул, что этот закон не повлияет на выполнение минских договоренностей, что Украина остается привержена минским договоренностям. Об этом же заявила и пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца в своем твиттере, если я не ошибаюсь. То есть линия Украины на то, что есть политико-правовой путь возвращения Донбасса, она неизменна. И это не нравится всем гражданам Украины. Или нравится не всем, можно так сказать. Но на сегодняшний момент, в сегодняшней ситуации, нет возможности и осуществить полномасштабную войсковую операцию. Я, даже не будучи военным экспертом, это отлично понимаю, потому что и плотная застройка, и огромное количество военной техники, которая согнана с территории России на оккупированный Донбасс. То есть полномасштабное наступление на Донбассе — это огромные человеческие жертвы. А огромные человеческие жертвы будут огромным препятствием для реинтеграции региона.
Ну а для чего тогда нужно было переименовывать антитеррористическую операцию, создавать новые командования, новый штаб? То есть так это трактуется в Российской Федерации, что готовится Украина к наступлению. Кстати, вот в конце нашего выпуска «Киев-Донбасс» мы будем говорить с Виталием Сизовым, журналистом, будем говорить о том, как работают журналисты на оккупированной территории и почему они распространяют сейчас информация о том, что с 1 марта Украина может полностью прекратить передвижение людей через линию размежевания, а с 3 марта уже чуть ли не военное наступление пойдет Украины на территорию, сейчас оккупированную. Ну, для чего-то ж нужно было менять эти вещи и прописывать в законе. Для чего?
Для чего менять формат? Украина, равно как и большинство других стран, не были готовы к необъявленной войне на ее территории. Мир живет в формате определенной матрицы, когда объявляется война и, соответственно, начинается предусмотренное законодательством действие. Россия не собирается Украине объявлять войну, более того, даже звучат периодически мантры о братском народе. Украина в нынешней ситуации не имеет возможности объявить войну, потому что, объявив войну государству с ядерным потенциалом, Украина просто останется с ним один на один. Мы и так не избалованы западной военной помощью, а в такой ситуации просто наши западные партнеры спокойно умоют руки, скажут, вот вы приняли решение, вы его и реализуете. Поэтому сменить формат было необходимо, потому что антитеррористической операцией должны руководить представители спецслужб. И долгое время Василий Грицак, например, или Виталий Маликов руководили, соответственно, антитеррористическим центром. Сейчас будет командование объединенных сил, которое осуществляет меры по отражению и пресечению агрессии России. Здесь важно, что в законе Россия названа агрессором, Россия названа оккупантом. Ну, оккупантом уже не впервые, потому что оккупирован и Крым, и был соответствующий закон тоже принят в начале 2015 года. И я думаю, что нынешний начальник, руководитель войск АТО, генерал Забродский, он, я думаю, останется и дальше. Ну, такие мои предположения, потому что он человек действительно с военным опытом, как сказал начальник генерального штаба Виктор Муженко, будет человек с боевым опытом, и очевидно, то есть, ну, в данном случае менять генерала на переправе не имеет особого смысла. Просто теперь военные получат больше полноты власти, особенно в зонах безопасности вдоль линии разграничения. И их действия, они будут юридически обоснованы, чего раньше не было. Думаю, что закон необходим, и это поняли, по крайней мере, 280 народных депутатов, которые за него проголосовали. Это достаточно высокая цифра для нынешней Верховной Рады. И голосовали даже некоторые критики закона. То есть это тоже важный момент, который необходимо понимать. Что изменится для жителей Донбасса? Кардинальных изменений, ну вот прямо таких, что которые коснутся абсолютно всех, не будет.
Ну вот, например, с 1 марта не будет прекращено передвижение людей и транспорта через линию размежевания.
В законе только определяется, что это передвижение может происходить через временные контрольно-пропускные пункты. Но о том, чтобы остановить его, речь не идет. Да, и это, будем говорить откровенно, ну, проблематично и будет вызывать на украинской, подконтрольной Украине части Донбасса, это будет вызывать не всегда понимание, а на временно оккупированной территории Донбасса это будет вызывать большее отторжение. Ведь не секрет, например, что пенсионеры, живущие в оккупированном Донбассе, могут получать свои пенсии только на подконтрольной территории. Что они могут покупать более дешевые продукты, более дешевые вещи только на подконтрольной территории. Поэтому я уверен, что украинская власть не заинтересована в том, чтобы дополнительно настраивать против себя жителей оккупированных территорий, которым и без того промывает мозги пропаганда сепаратистов и пропаганда России.
Это громадское радио. Я знаю, что наш сигнал ловят и в Донецке, и в Луганске, и в других городах, которые сейчас не подконтрольны правительству Украины. И я думаю, что наш гость Евгений Магда, политолог, исполнительный директор Института мировой политики, вот снял, по крайней мере, вашу тревожность по поводу 1 марта. И следующий вопрос. Вы уже частично о нем сами говорили, о Минском процессе, о том, как этот новый закон повлияет на Минский процесс. Что беспокоит и российскую сторону в том числе, это то, что представители так называемых ДНР, ЛНР называются уже представителями российской оккупационной администрации. Тогда между кем должны идти переговоры в Минске? Ведь Россия не признает себя стороной в этом конфликте.
Ну, если мы вспомним Минские договоренности, то под ними тоже нет подписи представителей Нормандской четверки, а перед фамилиями господ Захарченко и Плотницкого никаких регалий нет. То есть это тут та ситуация, где можно использовать анекдот, что вам нужно, шашечки или ехать. Вам нужно вести диалог, вам нужно добиваться обмена пленными или говорить о том, что кем-то вы можете быть признаны. На сегодняшний момент сепаратистские республики Донбасса, абсолютно искусственное образование, никем не признаны и нет перспективы их признания. Это очевидный факт. Говорить об успехах Минского процесса тоже не приходится. Ну, наверное, единственный успех — это обмен пленными в конце 2017 года, потом единичный обмен пленными в январе 2018 года. Хотелось бы, чтобы эта тенденция сохранилась даже в формате, как говорится, час по чайной ложке, потому что судьба человека, она всегда важнее, чем многие другие вещи. Однако, я думаю, что страхи эти, они несколько преувеличены по той простой причине, что Минские договоренности признаны практически сразу после их подписания, они признаны Советом Безопасности ООН в качестве формата урегулирования на Донбассе. Поэтому Украина от них не откажется, иначе ее такой шаг будет означать, что Украина не заинтересована в мирном урегулировании на Донбассе, а, повторюсь, для государства, которое является членом международного сообщества, подобные шаги, они, ну, скажем, плохо выглядят для имиджа и будут вести к серьезному непониманию в отношениях с партнерами. Уточню еще дальше. Уже после принятия этого закона, ну, до его подписания, хотя было понятно, что президент его подпишет, он говорил об этом во время его рассмотрения, Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, встречался с помощником президента Владиславом Сурковым, помощником президента России в Дубае, да, и они, очевидно, обсуждали нормы этого закона. Я не слышал пока от западных наших партнеров какой-то жесткой критики в отношении этого закона. Я предвижу, поскольку там есть фактически элементы военного положения без введения военного положения, я предвижу определенную критику со стороны, возможно, Совета Европы, но это не раньше, чем в апреле, потому что ну, там предлагается в резолюции, принятой в январе, учитывать реалии, скажем, и этот закон откорректировать в некоторых форматах, и, возможно, будет критика со стороны правозащитников. Да, это, наверное, будет.
Она уже есть. Вот в эфире Громадского радио прозвучала эта критика от Донбассос, от других правозащитных организаций в том, что слишком много полномочий передается и спецслужбам, и президенту, и это не компенсируется каким-то контролем, не знаю, другими органами, журналистами и так далее, потому что будут законом предусмотрены ситуации, когда на определенные территории вообще никто не сможет проникнуть без разрешения командующего оперативным штабом, например.
Вы знаете, вы, я думаю, как и я, помните ситуацию осени 2014 года, когда после Иловайска звучали громко призывы, чуть ли не планы военной кампании утверждать на Майдане. Я думаю, что мы не должны путать понятие демократии и государственной военной тайны. Здесь, мне кажется, ну, полезным Украине для понимания будет, например, ну, не столько американский опыт, потому что США как сверхдержава, они могут себе позволить, ну, скажем, геополитические шалости, да? А сколько опыт Израиля, который находится в окружении враждебных государств, многие,
да,
из которых,
как у них решается
многие из которых не скрывают своей враждебности, но там эти вещи достаточно четко определены. Поэтому ну, я не думаю, что ситуация настолько ухудшится, чем она была раньше. Неужели в формате антитеррористической операции не было необходимости, например, согласовывать присутствие журналистов с командованием антитеррористической операции? А я читал, что теперь аккредитацию будет выдавать не СБУ, а Министерство обороны. Да, предвижу, что может быть определенная бюрократическая пауза в том, чтобы там, ну, не думаю, что замены разрешения на пребывание в соответствующей зоне, ну, теперь зоне действия объединенных сил, но я не думаю, что будет какое-то такое кардинальное изменение формата действий пресс-служб силовых ведомств.
Какая еще возможна реакция от западных партнеров? Вот тоже определение представителей так называемых ЛДНР представителями российской оккупационной администрации. Вот это их может как-то смутить в плане Минского процесса?
Тут есть интересный факт. То, что Украина признает не только сотрудников оккупационной администрации сотрудниками оккупационной администрации, а признает российскую оккупацию и агрессию, это, как по мне, важный факт. Его при определенном, очевидно, политической воле можно использовать для того, чтобы поставить точку, ну, эта точка на самом деле уже существует, в вопросе российского присутствия в будущей миротворческой миссии. Эта точка есть, потому что соседи не могут быть по практике ООНовской. А еще вопрос, что Украина может поставить вопрос о целесообразности присутствия представителя агрессора в СММ ОБСЕ. Там россиян достаточно много. Угу. И добиваться их постепенной ротации, я думаю, это было бы логично и небезосновательно.
Еще очень важный вопрос, например, для международных судов, которые, будем надеяться, состоятся рано или поздно над российскими агрессорами, это отсутствие даты начала оккупации. На ваш взгляд, почему так сделано? Это такой дипломатический ход или какая-то другая причина, на ваш взгляд, есть?
Почему? В законе говорится о том, что начало российской агрессии 20-го февраля 2014 года. То есть Украина не разделяет агрессивные действия Российской Федерации, ну, начиная от российской агрессии. Мы же не можем сказать, что после того, как Россия оккупировала и аннексировала Крым, она сделала паузу, и дальше она продолжила. Таким образом, мы ставим под вопрос наш государственный территориальную целостность. То есть если агрессия началась 20 февраля 2014 года, то логично, что она продолжается и по нынешний момент и закончится только с возвращением Украине и Донбасса, и Крыма. Просто есть одна разница. Во время рассмотрения этого закона парламентские фракции самопомощи «Батьковщина» настаивали на том, что ну, практически по всему тексту Донбасса и Крыма. Донбасса и Крыма. Но есть нюанс. Нюанс важный, на мой взгляд. Крым, как вы помните, 18 марта 2014 года на торжественном заседании Федерального собрания Российской Федерации был включен в состав Российской Федерации. Конституция Российской Федерации предусматривает механизм включения субъекта Российской Федерации, но не предусматривает механизма его выхода. Его не существует. То есть Крым и Севастополь, как два субъекта Российской Федерации, могут оттуда выйти, очевидно, либо в случае изменения Российской Конституции, о чем в России даже во время президентских выборов никто не говорит, там максимум, что прозвучало и воспринимается, очевидно, как верх смелости, эта идея госпожи Собчак о международном референдуме. Непонятно, почему его необходимо проводить на территории Крыма, где аннексия и оккупация которого не признана международным сообществом. Так вот, Крым с точки зрения России — это часть России. А оккупированная территория Донбасса — это не часть России, и близко даже нет, как таковой.
Но то почему есть... Украину должно это волновать, как Россия трактует территории, которые она оккупировала, на наш взгляд? Что Крым, что Донбасс?
Я имею в виду, что у этих территорий разный правовой статус в том числе в ситуации с агрессором. Ну, просто не хочу углубляться в сравнение, не уверен, что они будут корректными с Второй мировой войной, о том, как нацистская Германия тоже разные территории были разбиты на разные райхскомиссариаты, и, соответственно, там тоже
было... Суть это не меняло, да. Они были оккупированные территории нацистами, ну, правда?
Сегодня, в нынешних условиях, четкость формулировок, она тоже имеет значение.
Но вот экспертное управление Верховной Рады как раз указывало на то, что в названии закона нет ни слова о Крыме, и в самом законе есть Крым, и это как-то не соответствует законодательной технике. Вот даже эксперты Верховной Рады так считают.
Но в начале 2015 года Верховная Рада принимала закон об оккупированном Крыме. Поэтому, очевидно, парламентарии решили не повторяться. Ну, в данном случае спорить с решением Верховной Рады, по-моему, бессмысленно, потому что...
Нет, мы не спорим, мы обсуждаем.
Оно уже стало законом. Угу. Я могу прогнозировать только, что оппозиционный блок, который резко выступал против этого, может обратиться в Конституционный суд. У них есть 45 подписей, 45 парламентариев, которые могут подписаться под этим обращением и требовать рассмотрения с тем, что появился глава Конституционного суда. Возможно, этот процесс будет быстрее, чем они рассчитывают, но я не думаю, что этот закон может быть признан антиконституционным.
Евгений Магда, политолог, исполнительный директор Института мировой политики в студии Громадского радио, программа «Киев-Донбасс». Будем подводить итоги. Итак, вот для того, чтобы вывод сделать, это плюс при голосовании этого закона, большой плюс или пока еще рано ставить оценки для Украины?
Я думаю, это определение статус-кво. Угу. Это отказ от иллюзий, возможно, от иллюзий по поводу возможного быстрого завершения конфликта на Донбассе. Нам следует понимать, что конфликт на Донбассе — это не просто вооруженный конфликт с участием сепаратистов, но это способ России повлиять на Украину, на не только на ситуацию в Украине, но и на ее внешнеполитический выбор, особенно на европейский, евроатлантический выбор. Поэтому это возвращение к реальности. Это приближение к тем реалиям, которые на сегодняшний момент практически за 4 года противостояния сложились на Донбассе.
Ну, хорошо, а какой следующий должен быть шаг, закон, чтобы мы могли сказать, вот это уже плюс, это прогресс в сторону деоккупации Донбасса и Крыма?
На самом деле, я думаю, это стратегия деоккупации Донбасса и Крыма, о которой много говорят, но которой на сегодняшний момент нет. И эта стратегия должна быть документом, в котором увидят свою возможность принимать участие в этом процессе как можно больше людей, не только из органов государственной власти, но и из экспертного сообщества и вообще, ну, людей, активистов, которые, которым эта ситуация их волнует и которых подталкивает к конкретным действиям.
Вот, как всегда, приходится заканчивать на самом интересном месте, но я попрошу звукорежиссера еще одну минуту. Почему нет до сих пор этой стратегии? У нас вот были представители, кажется, это была Лана Зеркаля, и на вопрос, в чем заключается наша внешнеполитическая стратегия, она сказала, она записана в Минских договоренностях. То есть ничего нового Украина пока не предлагает. Почему?
Ну, вопрос не совсем ко мне. Я думаю,
ваша
что
оценка.
Моя оценка, то, что, скажем, если бы я был представителем государственной власти, я бы опасался, что в эту стратегию может быть не включено что-то важное. И поэтому не спешил бы с ее обнародованием. Сейчас, ну, понятно, что в приближении президентских и парламентских выборов озвучивать ее для власти означает подставляться под удар.
Но во время избирательной кампании придется дать ответ на вопрос, как вы, кандидат в президенты, планируете дальше проводить
деоккупацию? Я не буду кандидатом в президенты.
Я реконструирую возможный диалог между избирателями и кандидатом в президенты.
А те, кто будут баллотироваться, они, с одной стороны, выскажутся, но, с другой стороны, они будут уходить от ответа на этот вопрос.
Даже действующий президент, если он пойдет
на выборы. Ему придется отчитываться о своей работе на посту президента, ему в этом плане будет сложнее.
Спасибо большое. Евгений Магда, политолог, был участником программы «Киев-Донбасс».